Радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Усыновление российских сирот гражданами многих развитых стран теперь под запретом. Центр «Сова» представил доклад о ксенофобии в России. Российские архивы не спешат раскрывать свои секреты. Эти и другие темы, а также истории, связанные с Олимпиадой в Сочи. В сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление по совершенствованию порядка передачи детей-сирот в семьи. Документ, с одной стороны, немного упрощает порядок усыновления сирот российскими гражданами, а с другой – запрещает усыновление российских детей семьями из государств, где легализованы однополые браки, то есть из большинства развитых западных стран. Это постановление ужесточает летний закон о запрете усыновления однополыми семьями из-за рубежа. Динара Седикова, моя коллега, с подробностями в прямом эфире.
Здравствуйте, Арслан. Как говорится в тексте постановления, чтобы обеспечить защиту прав и интересов российских детей-сирот, немного упрощается бюрократическая составляющая правил усыновления детей российскими же гражданами. Постановление, подписанное Дмитрием Медведевым, исключает из перечня обязательных документов, например, справку о соответствии жилого помещения санитарным и техническим нормам. Сокращается также срок подготовки заключения о том, что граждане могут стать усыновителями, правда, с 15 до 10 дней. Упрощается и форма отчета опекуна об использовании имущества подопечного. Специалист по международному усыновлению Алена Сенкевич говорит, что порядок усыновления был и раньше несложный, правда, есть нюансы.
Безусловно, на мой взгляд, справедливо вот это вот упрощение требований к условиям проживания, иначе целая группа наших граждан, это в основном одинокие мамы, которые учителя или, например, врачи, у них бывает условия проживания не отвечали каким-то стандартам, а это потенциально очень сильная группа установки. То, что касается упрощения документации, то мне не кажется, что оно было трудным, я вам честно скажу. То есть все трудности, которые возникали, были связаны не с тем, что требования документации трудные, а с тем, что просто бюрократическая машина бестолково организована. А требования это очень закономерно, там ничего нельзя выкинуть абсолютно.
Основное внимание уделяется изменениям в правилах усыновления российских сирот из-за рубежа. Новое постановление значительно расширяет запреты, содержащиеся в законе, подписанном Владимиром Путиным летом прошлого года. Тот закон запрещал усыновление российских сирот лишь однополыми семьями. Объяснялось это в том числе заботой о психике детей, которую, по мнению российских чиновников, необходимо защищать от душевных страданий и навязывания нетрадиционного сексуального поведения. С этой же целью, с тем, чтобы защитить традиционную российскую семью, летом того же года был принят закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Новое постановление запрещает усыновлять сирот не только однополым, но и традиционным семьям и лицам, не состоящим в браке, если им довелось жить в странах, где однополые браки разрешены. Список этих государств широк. Легализованы однополые браки, например, в Норвегии, Исландии, Канаде, Нидерландах, Бразилии, в нескольких штатах США. Правда, с прошлого года американцы вообще не могут усыновлять российских сирот. Чаще всего в последние годы усыновляли семьи из стран, где также легализованы однополые браки. В Испании, Великобритании или Франции гражданам разрешено, независимо от пола, реализовать базовое право на семью. Кроме США, чаще всего в последние годы российских детей усыновляли и из Италии. Сейчас там идут дебаты о легализации однополых браков. Или из Германии, где браки разрешены, а усыновления однополыми семьями пока нет. Специалист по международному усыновлению Алена Сенкевич говорит, что правила, прописанные в постановлении, избыточны, достаточно было запрета на усыновление однополыми семьями.
На самом деле ничего нового не произошло. Просто за официально подписанное и задокументированное постановление, которое внесет изменения в порядок иностранных усыновлений, которое не было внесено тогда, когда были внесены изменения в законодательство летом. То есть все по-прежнему, что запрещено усыновление в те страны, где официально разрешены однополые браки, и в те же страны запрещено усыновление одиноких родителей, если не заключены специальные двусторонние соглашения с этими странами на эти темы.
По сути, это же основные европейские страны, да, и Великобритания, и Франция, и Испания. И чаще всего, насколько я успела посмотреть небольшую статистику, чаще всего именно из этих стран последние годы брали детей из России.
На мой взгляд, это, конечно, на самом деле сам по себе закон, не сегодняшнее постановление, а сам по себе вот это вот изменение в закон, оно совершенно неправильное, нелогичное, вредящее России и как государству и в особенности детям как отдельным личностям. По той простой причине, что нету никакой логической связи. Вот если мы с вами начнем рассуждать, то мы с вами увидим, что официальная регистрация однополых браков понижает вероятность того, что при усыновлении ребенок будет передан в семью однополую. Потому что если в России есть полное право принять решение, что мы не хотим, чтобы наших детей усыновляли однополые пары, да, и это каждая страна может решить про себя, и Россия принимает такое решение, и я в большой мере с этим согласна, потому что ребенок моделирует свою жизнь по тем моделям, которые он может дать в своей семье, и если у ребенка и так тяжелый старт психологически, связанный с сиротством, еще добавить иную психологическую девиацию, которая, опять же, повредит адаптации в обществе, это действительно может быть для ребенка нелегко. Поэтому это решение, так или иначе, оно России принято. Вот решение такое. Но никакой логики в том, чтобы запретить усыновление вообще в те страны, где эти браки разрешены, нету. Потому что тем, что разрешены однополые браки, мы из числа кандидатов-усыновителей сразу исключили тех людей, которые эти браки заключили. И таким образом мы исключили гомосексуальные пары хотя бы отчасти.
Действительно ли действия чиновников продиктованы заботой о российских сиротах? Андрей Бельжо, кандидат медицинских наук, бывший психиатр, а ныне художник, не раз выступал против закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и вспоминает громкие обещания общественных деятелей, выступающих за запрет усыновления российских детей американцами или однополыми семьями.
Мне кажется, что это уже даже не укладывается в рамки просто бреда. Нечеловеческая жестокость и идиотская мотивировка, вот я бы так сказал. Потому что жестокость по отношению к детям, шансы их на усыновление снижаются стремительно. Здесь их мало кто усыновляет, потому что количество детских домов и инвалидов просто зашкаливает. И причем здесь однополые браки, мне совсем непонятно. Причем с чего взяли, что этих детей будут усыновлять гомосексуалисты? Вот совсем непонятно. Мне кажется, что для чего это делается, это даже не вопрос, потому что они сами не знают, для чего это делается. Это делается для популяризации себя внутри страны. Раз у нас такая серая страна, значит, будут приниматься серые законы для того, чтобы понравиться серому населению. Самые злые законы всегда прикрываются самыми якобы светлыми идеями. Я не забуду, когда был принят закон Димы Яковлева, как наша спортсменка прославленная Журова била себя в свою женскую грудь и говорила, что если детей не будут усыновлять в большом количестве, то она первая что-то там сделает и так далее, и так далее. Она все про это забыла.
В российских детских домах около 120 тысяч сирот, около 70% из них старше 10 лет. Всего в России больше 500 000 брошенных детей. И россияне в 2012 году усыновили всего лишь 6,5 тысяч сирот.
Спасибо, Динара. Динара Седдикова. Информационно-аналитический центр «Сова» подготовил очередной доклад о ксенофобии в России и связанной с ней преступностью. Он называется «Праворадикал расправил плечи». Один из авторов доклада, руководитель «Совы» Александр Верховский, рассказал «Радио Свобода», что по наблюдениям аналитиков центра количество нападений на мигрантов в России за последний год увеличилось. Также вырос уровень так называемого полулегального насилия, когда националисты выходят на рейды против мигрантов вместе с полицией и сотрудниками Федеральной миграционной службы. Такие акции в прошлом году проходили не только в Москве и Петербурге, но и в других российских городах. Эти рейды вселяют в националистов надежду, что они делают важное и нужное дело и помогают государству, считает Александр Верховский. С ним беседует моя коллега Любовь Чижова.
Ну, это, конечно, несколько художественный образ, но, тем не менее, действительно, некоторые перемены к худшему, с нашей точки зрения, видимо, к лучшему, с точки зрения праворадикалов, в 2013 году произошли. Во-первых, то, что наиболее очевидно, это то, что уровень российского насилия, который снижался несколько лет кряду, довольно заметно снижался рядом активным действием полиции, в прошлом году снижаться перестал. Мы наверняка знаем, что было больше убийств, и я думаю, что со временем, по мере того, как информация будет дособираться, станет ясно, что и вообще в целом жертв было больше, чем годом раньше. И это очень печальный факт, потому что раньше вроде бы дело постепенно налаживалось. С другой стороны, то, что заметно даже, я думаю, по масс-медиа, это то, что праворадикальные группы самого разного рода стали широко практиковать такое, я бы сказал, слово «легальное насилие», которые сами они обычно называют рейдами по поиску нелегальных мигрантов, либо по месту там жительства, либо работы, либо еще как-нибудь. Это может иметь разные названия, там, скажем, русская зачистка в Петербурге, группы типа «Щит Москвы», «Светлая Русь» в Москве и так далее. Это, на самом деле, происходит и в других городах тоже. Собственно говоря, это происходило и раньше, но в прошлом году размах стал действительно очень заметным. Эти действия обычно без всякого риска для проходят тех, кто это предпринимает, и это, соответственно, очень привлекательно. С другой стороны, это легко показывать, это такой видимый успех, вот поймали, и потом полиция выдворила сколько-то тех самых рабов, которыми они так борются. Иногда эти действия предпринимаются совместно с полицией или ФМС, иногда без, но так или иначе это полулегально. И вот это вот устранение такого полулегального насилия, мне кажется, на опасным поворотом событий.
А есть какие-то цифры в вашем докладе? Статистика.
Статистика у нас есть, конечно, да. Это когда про статистику обговорится, конечно, что мы знаем явно небольшую часть только жертв. И когда мы называем цифры, это скорее речь идет о динамике какой-то, потому что мы примерно одинаково собираем данные. Если что-то меняется у нас, значит, наверное, меняется и в реальности. Но в реальности все определенно хуже, чем мы знаем. То есть мы знаем, скажем, за прошлый год 20 убийств, совершенных по мотиву какой-то идеологическому, скажем так, в основном российскому. А годом раньше мы знали 19. Это существенная разница. Не потому, что на один больше, а потому что до этого каждым годом было все меньше и меньше. Всего потерпевших мы знаем около 200, но, конечно, на самом деле их больше гораздо. С другой стороны, количество людей, осужденных за насильственное нападение по мотиву ненависти, с каждым годом все падает в последние годы. А в то время как растет, зато количество людей, осужденных за какие-то российские высказывания. Я сейчас имею в виду именно за реальные российские высказывания, но в основном довольно малозначительные. Например, человек выложил какой-то ролик в интернете, это, конечно, плохо, какие-то меры должны быть приняты, понятно, но это, в общем, не очень опасное деяние, все-таки согласимся, по сравнению с реальным нападением с ножом на человека на улице. Так вот, приговоров за нападение с ножом их все меньше и меньше, хотя нападений-то меньше не становится, а за ролики приговоров все больше. Роликов все равно меньше не становится, потому что их все равно гораздо-гораздо больше, чем может быть приговор за них. И это, в сущности, означает, что полицейские занимаются тем, что легче, а не тем, что надо. Наверное, это в каком-то смысле естественно, но просто это некий дефект нашего законодательства. Оно так устроено, что, можно сказать, подталкивает людей, правоохранительных органов, делать вот это.
Называете ли вы в вашем докладе какие-то наиболее активные националистические организации российские, может быть, их лидеров?
А вы знаете, в основном радикальное националистическое движение состоит из маленьких групп, зачастую безымянных, поэтому называть их не всегда возможно. Да, есть, скажем, заметные на политическом поле, но на самом деле небольшие довольно организации, как там движение «Русские», которое пыталось даже зарегистрировать политическую партию, но неуспешно. Вообще были попытки зарегистрировать партии, некоторые даже зарегистрировались. Собственно говоря, это «Рогозинская Родина» восстановленная и «Бабуринский Российский Общенародный Союз». У остальных националистов, ну, кроме таких совсем никому неизвестных групп, зарегистрироваться не получилось. С другой стороны, есть же такие неформальные сетевые структуры, как, скажем, последователи известного неонациста Максима Марцинкевича, АК, движение называется «Реструкт». Трудно назвать это движением в полном смысле слова, да, это автономная группа, просто слабо связанная друг с другом, занимающаяся всякими совсем нелегальными или полулегальными насильственными акциями. Насколько это важно? Это важно, в основном, мне кажется, в том смысле, что такого рода силовые движения, которые существуют, ну, они в реальности существуют, но раскручиваются через социальные сети, они привлекательны для совсем таких ребят, которые попадают в сферу влияния националистического движения и не знают, чему себя дальше применить. Вот такого рода деятельность, как точно занимаются ЦСА, кажется им привлекательной, потому что сравнительно безопасно и в их понимании весело, такое хорошее сочетание, что называется. Поэтому количество последователей множество.
Вот еще одна часть вашего доклада о противодействии ксенофобии и радикальному национализму в России. Мы уже начали об этом говорить. Вы сказали, что становится меньше приговоров по убийствам, по нападениям и, скажем так, больше приговоров за какие-то российские высказывания. Ну а в целом, как вы можете сказать, меняется ли государственная политика в России по отношению к ксенофобии и национализму?
Такой вопрос, на который нет простого ответа, потому что если мы говорим о радикальных группах, то государство ведет себя по отношению к ним довольно равномерно жестко. Оно их пытается придавливать. Понятно, что невозможно в этом смысле всех их пересажать, слишком много народа. Но как-то их пытаются в среднем держать вот в каком-то маргинальном состоянии, просто из-за того, что вот так криво, как я описывал, это давление оказывается де-факто слабее, чем политически там хотелось бы. Но с другой стороны, власти же делают по каким-то своим причинам другие вещи. Да, вот эта антимигрантская кампания, которая была не только в Москве, а в многих городах в прошлом году, она очень сильно сыграла на руку праворадикалам, потому что, во-первых, она привела к тому, что очень расширились настроения общества в целом. Во-вторых, праворадикалы почувствовали, что они делают это, ну, если не попадает с линии партии, так сказать, то, по крайней мере, чем-то на нее похоже. И, соответственно, опять же, гораздо безопаснее. И, ну, как бы, предположительно, есть какие-то политические перспективы. Пока эти перспективы не обнаружились, к счастью, но, по крайней мере, праворадикалы именно что воспряли. Вот это вот наше «расправил плечи» название, оно во многом относится именно к этому. То есть надежды в праворадикальном движении явно повысились.
Говорит Александр Верховский, с ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В среду российские представители обвинили Запад в том, что реальной целью западных столиц, настаивающих на одобрении резолюции с осуждением нарушения прав человека и требованием прекращения бомбардировок населенных пунктов Сирии, является подготовка почвы для силовых действий против сирийских властей. Эти претензии, выдвинутые заместителем министра иностранных дел России Геннадием Гатиловым, прозвучали как заочный ответ на заявление президента США Барака Обамы, который днем раньше публично возложил на Россию ответственность за отказ одобрить резолюцию, которую поддерживает Совет Безопасности ООН. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Если заместитель министра иностранных дел России воздержался от прямой критики президента Соединенных Штатов, то пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Александр Лукашенко высказался более откровенно. Он обвинил Соединенные Штаты в том, что они пытаются дезинформировать международную общественность и создать пропагандистский базис для одобрения Советом Безопасности ООН контрпродуктивной, по его словам, резолюции. Любопытно, что в отвергаемом России проекте резолюции нет ни одной ни прямой, ни косвенной ссылки на возможность силового наказания сирийских властей за невыполнение ее положений. Инициаторы этой резолюции возлагают вину за нарушение прав человека и на Дамаск, и на вооруженные группы. В документе содержится осуждение террористических атак, призыв вывести всех иностранных боевиков из страны и требования к сирийским властям прекратить бомбардировки населенных пунктов. Резолюции предусматриваются санкции против тех, кто препятствует доставке мирному населению гуманитарной помощи. Российские представители не уточняют, какие из этих положений для них неприемлемы. Представитель России в ООН туманно разъяснил, что у Москвы есть претензии примерно к 30% этого документа. Резкие слова в адрес России, прозвучавшие днем раньше из уст президента Обамы во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом, стали отчасти неожиданными, поскольку до сих пор официальный Вашингтон предпочитал делать акцент на сотрудничестве с Москвой в организации «Женевы-2». Существует значительное единодушие среди подавляющего большинства членов Совета Безопасности относительно этой резолюции, заявил президент Обама. Россия выступает против. Госсекретарь Керри и другие официальные лица прямо сказали россиянам, что те не могут говорить о том, что они обеспокоены судьбой сирийцев, в то время как они душат голодом мирных жителей. Ведь за это несут ответственность не только сирийские власти, но и россияне, потому что они блокируют эту резолюцию. Почему президент Обама решил уделить значительную часть пресс-конференции с президентом Франции по сути прямой критике российских властей? Вот как объясняет позицию Барака Обамы Роберт Фридман, политолог, профессор университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. Обама, я думаю, раздражен поведением русских. Каждый раз в течение последних лет, когда Соединенные Штаты готовы прибегнуть к каким-то действиям, Россия приходит на помощь Асаду и помогает ему избежать ответственности. Так случилось весной 2012 года, когда появилась первая информация о применении сирийскими властями химического оружия. Тогда Москва предложила провести Женевскую конференцию. Когда США были близки к действиям в августе прошлого года, Москва предложила избавиться от сирийского химического оружия. Через полгода все сроки выполнения этого обязательства просрочены. Я подозреваю, что изначально президент Обама мог верить в то, что Россия помогает ему избежать трудных решений, и она намерена выполнять свои обещания. Но теперь и он понимает, что русские действуют, исходя из своих интересов, за счет американцев. Мир теряет уважение к Соединенным Штатам как к реальной силе в международных делах, и это создает проблемы для США, в том числе на Ближнем Востоке и в Азии. Но в таком случае, видимо, трудно ожидать и результатов от второй Женевской конференции. Русские не будут сотрудничать с нами, потому что они не готовы, я думаю, принести в жертву Асада. США и союзники хотят избавиться от Асада. Россия не хочет. И конференция в Женеве все больше выглядит уловкой, которая помогает России и Асаду выиграть время. Оппозиции Асада, судя по всему, укрепляются по мере затягивания конфликта, говорит Роберт Фридман, профессор университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. В среду делегация оппозиции на конференции в Женеве представила свой план политического урегулирования в Сирии. По данным газеты New York Times, в нем впервые отсутствует требование отстранения от власти Башара Асада как предварительного условия для начала переходного процесса. Газета цитирует представителей делегации оппозиции, которые говорят, что этим планом предусматривается сохранение государственных институтов, включая армию и службы безопасности, исключаются массовые чистки в государственных структурах. Оппозиция делает акцент на предоставлении демократических гарантий всем сирийцам и предлагает организовать процесс, в рамках которого будут наказаны все, кто нанес вред сирийцам. Но, как говорят дипломаты, пока непонятно, согласится ли сирийская правительственная делегация обсуждать этот план.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия представила на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект гуманитарной резолюции по Сирии. Предложенный документ назван контрпроектом, но о том, какие именно меры в нем предложены, пока не сообщается. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня был допрошен в качестве свидетеля в рамках дела в отношении вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов опроверг информацию, что его сторонникам удалось согласовать с мэрией Москвы оппозиционную акцию 15 февраля. Власти Афганистана сегодня выпустили на свободу 65 заключенных, которых США обвиняют в нападениях на афганских и иностранных военнослужащих. В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Конституционный суд России опубликовал на своем официальном сайте отказ в дальнейшем рассмотрении жалобы петербургского писателя и историка Михаила Золотоносова на то, что федеральный закон об архивном деле в России нарушает его конституционное право на доступ к информации. Тем самым суд установил 75-летний ограничительный срок на доступ к документам, которые могут содержать сведения о личной и семейной тайне. При этом законодательно эти понятия не определены. С подробностями мой коллега в Петербурге Виктор Резунков.
В течение 3 последних лет известный петербургский писатель, историк Михаил Золотоносов совместно с юристами из Фонда свободы информации готовили жалобу в Конституционный суд Российской Федерации в надежде добиться четкого законодательного определения формулировки «личная и семейная тайна». Именно эта формулировка в части 3 статьи 25 Федерального закона об архивном деле в Российской Федерации ограничивает на 75 лет доступ к архивным сведениям о том или ином человеке. Причем получить этот доступ можно, лишь представив в архив нотариально заверенное разрешение самого человека, чье имя фигурирует в документе, или в случае его смерти разрешение его потомков. О том, как действовал и действует этот закон, превращающий в кошмарный абсурд исторические изыскания, рассказывает Михаил Золотоносов.
И когда я работал в партархиве, это официально называется Центральный государственный архив историко-политических документов, бывший архив Ленинградского обкома КПСС. И смотрел стенограммы Ленинградской писательской организации, допустим, за 40-е, 50-е, 60-е годы, то в каждом деле оказывались страницы, которые было, по мнению архива, запрещено смотреть. И я не мог это делать, потому что они говорили, что там содержится личная семейная тайна. А объяснение и в архиве, и потом в судах о том, что как может быть личной семейной тайной то, что обсуждалось на партсобрании, где в зале сидит 300 человек, это никто не рассматривал. А говорили, что да, тогда, может быть, это и не было личной семейной тайной, А сегодня мы считаем, что это личная семейная тайна. И вот, если хотите, связывайтесь с наследниками всех упомянутых на данной странице людей. И каждый наследник должен дать письменное разрешение. Ну, допустим, какая-нибудь страница архивного дела, где упомянуто 20 фамилий. Значит, надо найти 20 наследников и так далее. Практически это абсурдное предложение, хотя оно целиком вытекает из части 3 статьи 25 закона об архивном деле. Ну, по сути, это издевательство. И в результате, пройдя 3 суда, мы накопили достаточную и весьма выразительную правоприменительную практику и подали, я подал жалобу в Конституционный суд на то, чтобы эту статью или растолковали, или изменили. В всяком случае, ясно, что личная семейная тайна – это личные дневники, личные письма. А когда речь идет о протоколах или стенограммах партбюро, парторганизации, и все публично обсуждается, то, конечно, это признать личной тайной невозможно. И вот Конституционный суд довольно быстро написал определение, которое, собственно, и выставил на своем сайте. Из этого определения следует только одно, что никакую нашу аргументацию они практически, ну, может, даже если и читали, то сделали вид, что не читали. То есть там даже нету обсуждения этой аргументации. Там просто механически нам переписали часть 3 статьи 25 закона об архивном деле. То, что, собственно говоря, мы и так знали, и о чем там в своих заявлениях все время писали. То есть нам дали понять, что вдумываться, вчитываться в наши аргументы никто не собирается.
Яркий пример того, как федеральный закон об архивном деле в Российской Федерации работает против историков, резонансное дело профессора Северного Арктического федерального университета Михаила Супруна, который занимался сбором сведений о репрессиях против немцев и поляков. В 2011 году против него было возбуждено уголовное дело по статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющей наказание за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну. Михаил Супрун не был привлечен к ответственности только в связи с истечением срока давности его дела. Причем в поисках истины он дошел до Европейского суда по правам человека, который уже в этом году будет рассматривать эту историю. Директор Фонда свободы информации Иван Павлов при этом отмечает.
Дело в том, не на какой срок ограничивается доступ общественности к документам, составляющим личную семейную тайну. Дело состоит в том, и весь вопрос состоит в том, чтобы понять, а какие же сведения мы можем отнести к личной такой категории, как личная семейная тайна. Руководствуясь какими критериями мы должны относить те или иные сведения к категории личная семейная тайна. И этот ответ на этот вопрос должен дать законодатель. Вот на сегодняшний день в законах России не указано, что такое и какие сведения могут быть отнесены к категории личная семейная тайна. Законодатель побеспокоился о государственной тайне, о коммерческой тайне, о банковской тайне, о многих других тайнах. У нас тайн множество, и они так или иначе раскрыты в тех или иных законах России. Но что такое личная и семейная тайна, здесь содержится пробел.
Что и как сегодня власть относит к сведениям, составляющих личную и семейную тайну, особенно личную и семейную тайну бывших советских партийных руководителей? Михаил Золотоносов поясняет.
А что касается личной тайны, то я, например, столкнулся с этим много раз, когда, например, в Петербурге в архиве литературы и искусства взяли и один лист упаковали в конверт, конверт прошили суровыми нитками, а это была характеристика писателя Мирошниченко, главного подонка, главного злодея 37-го года. Он был секретарем парторганизации и лично посадил человек 40 писателей ленинградских. И вот его характеристика, причем та характеристика, которая ему была дана уже в 60-е годы, если мне память не изменяет, году в 64-м. Или позже даже. Вот эта характеристика у них оказалась личной тайной. То есть на самом деле и решением Конституционного суда это было подтверждено. Они ведь прячут в эти конверты и не дают смотреть не то, что является личной семейной тайной. Они прячут компрометирующую информацию. Если, допустим, где-то в деле написано, что писателю дали орден, это ведь в сущности тоже личная семейная тайна. Но это они не прячут. А прячут они, если там есть какие-то с их точки зрения неблаговидные факты. Ну, допустим, такого-то писателя отправили в отрезвитие. Вот это они прячут. Но то, что этот факт обсуждает партбюро или партсобрание, и личной тайны это не было уже, поскольку это знали все, то, соответственно, они говорят, а сейчас это личная тайна.
Но есть еще одно ужасное препятствие для историка или журналиста, пытающегося получить информацию из российских архивов. Это препятствие – необходимость снятия секретности с документов, содержащих сведения, составляющих государственную тайну. Кстати, срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не должен превышать 30 лет. Михаил Золотоносов рассказывает о муках рассекречивания таких документов, с которыми сталкиваются российские историки.
Дело в том, что по закону о гостайне секретными документами считаются те, которые не более 30 лет тому назад созданы. А если более 30 лет, то они у нас не рассекречиваются автоматически, как во многих странах и как следовало бы по логике вещей. А они должны, прежде чем их рассекретят, я, как исследователь, должен написать заявление. Комиссия по рассекречиванию при губернаторе Санкт-Петербурга. А в Москве есть комиссия по рассекречиванию при президенте. Энное время, ну, у нас в городе это, допустим, 3-4 месяца, рассматривает это заявление. Ну, и, как правило, дает положительное заключение. Но проводить исследования с такими паузами... Все растягивается до бесконечности. А какие дела понадобятся, ведь вы читаете одно дело, там есть какие-то отсылки, вы заказываете другое дело. Ну, допустим, Ленинградская парторганизация, там есть отсылка к решению там райкома, горкома. А те дела оказываются еще засекреченными. Значит, нужно ждать 3 месяца, пока их рассекретят. То есть это исследование превращается просто в пытку какую-то. Все время вот нужно чего-то ждать.
23 февраля вступает в силу приказ ФСБ Российской Федерации номер 459 об утверждении административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче архивных справок или копий архивных документов. Казалось бы, прогресс налицо. Теперь запрос на выдачу архивных материалов можно подавать в управление ФСБ лично, либо через электронную почту. Платить за это не надо. Рассматриваться запросы должны в течение 30 календарных дней. Определены четко в приказе основания для отказов в выдаче архивной справки или выписки. Ну и, конечно, одной из причин отказа является защита личной и семейной тайны граждан. Впрочем, историки и писатели особо и не верят в то, что архивы ФСБ будут открыты для исследователей. Михаил Золотоносов.
Ну, что касается ФСБ, там особая история, потому что мы не знаем, что там есть. Если они что-то не хотят дать, то они просто ответят, что там этого нет. То есть мы не имеем независимо опубликованные описи и списки документов. Собственно говоря, недавно Росархив через интернет опубликовал часть архива Сталина. Часть документов оставлена на секретном хранении, часть вроде не секретная, но и с несканированной страницы. То есть громогласно объявили, что весь архив Сталина теперь доступен через интернет. На самом деле все, что касается 36-го, 37-го, 38-го годов, все скрыто. Это Росархив. Тем более ФСБ, я уж не знаю, по каким соображениям и по чьим командам, но все, что опять-таки компрометирует советскую власть, все тщательно скрывается.
Юристы фонда свободной информации не сдаются. Директор фонда Иван Павлов настроен по-боевому.
Ну, сейчас, как я уже сказал, идет процесс коммуникации между Европейским судом и сторонами вот по делу Супруна. правительству России до 2 мая, по-моему, предоставлено время для подготовки ответа на нашу жалобу. Затем нам будет предоставлено определенное время для того, чтобы мы какие-то свои соображения по поводу отзыва правительства направили в Европейский суд. Мы обязательно это сделаем. И дальше Европейский суд будет рассматривать это дело и, я надеюсь, поставит, ну, если не точку, то какой-то очередной знак препинания в этой истории.
Заявил директор фонда свободной информации Иван Павлов. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Музыканты Государственного симфонического оркестра Петербурга обратились в комиссию по образованию и культуре городского парламента с просьбой остановить, как они говорят, рейдерский захват оркестра. В этом конфликте разбиралась Татьяна Вольская.
В течение 3 последних...
Коллективное письмо к председателю парламентской комиссии по образованию и культуре Максиму Резнику подписали 26 музыкантов. То, что происходит с Государственным симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, они назвали рейдерским захватом. В декабре минувшего года стали известны планы организации «Петербург-концерт» создать в дополнение к Государственному симфоническому оркестру Санкт-Петербурга еще один оркестр под названием «Оркестр Святого Петра» под руководством известного скрипача Сергея Стадлера. Но вместо того, чтобы набрать новых музыкантов, почему-то обратились в действующий оркестр и предложили всем желающим перейти в оркестр Святого Петра, посулив большие деньги и лучшие условия. Тех, кто остался, уверили, что беспокоиться не о чем, просто в Петербург-концерте теперь будет не один оркестр, а два. Но на деле вышло иначе. В своем письме музыканты сообщают, что их принуждают переходить к Стадлеру, угрожая досрочной переаттестацией. Препятствуют подписанию договоров на концерты, которые были запланированы ранее, не дают принимать в оркестр новых музыкантов взамен тех, кто уволился. Все началось с того, что новый директор Петербург-концерта Екатерина Артюшкина ввела для Сергея Стадлера новую должность художественного руководителя Петербург-концерта, говорит Александр Гороховский, первая труба Государственного симфонического оркестра, который считает, что такой должности вообще не может быть.
Сергей Валентинович Стадлер, человек-бренд, человек-известный скрипач. Вот было в планах Комитета по культуре организовать новый оркестр под его руководством. Вот и дайте тогда ему ставки. Или возьмите наш оркестр за базу, поменяйте нам худрука. Но сделайте это по всем процедурам трудового кодекса. Оповестите нам заранее, что будет реформа. Что происходит на самом деле? Сергей Валентинович собирает собрание, приглашает всех желающих музыкантов работать в его новом коллективе. Выглядит со стороны это как бы культурно, да, что вот он имеет право такую инициативу. Но ведь, позвольте, он работал у нас приглашенным дирижером, он работал с нашим коллективом. То есть имеется в виду, что при нашем живом дирижере Николае Корне он делает такое заявление. Говорит, кто хочет ко мне, пишите заявление в мой новый оркестр. Оркестр Святого Петра.
Из 57 музыкантов к Стадлеру перешли 22. Тут возникла нравственная коллизия, такая же, как с оркестром дирижера Александра Титова, уволенного со скандалом минувшей осенью. По словам Гороховского, Стадлер сначала хотел возглавить оркестр Титова, но его музыканты устояли.
Наш оркестр оказался не настолько монолитен, как оркестр Титова, и часть людей пошли за Стадлера. Раскол произошел. Люди стали друг друга обвинять. Там Гергиев звонит Кичич и спрашивает, что у вас там происходит? Причем два оркестра? Зачем создавать второй, когда есть один? Не трогайте Корнева. Это заслуженный человек. Его хор получил Грэмми. Это уникальный хор в России вообще. Выходит та же Артюшкина и говорит, не волнуйтесь, у нас будет существовать два оркестра. Объясняется, что, оказывается, ставки выделены, а денег финансирования этих ставок не существует. Коллизия остается на том месте, на котором и была.
Сейчас, резюмирует Гороховский, оркестра фактически не существует.
Без дирижера, без администрации. Нас просто приказом объединяют. А дальше уже учиняют индивидуальную расправу над тем, кто не устраивает по личных качествам.
Бывший художественный руководитель оркестра Николай Корнев долго сопротивлялся, но его вынудили написать заявление об уходе. После этого он попал в больницу с разрывом аорты. Ему была сделана срочная операция. Он до сих пор в больнице, но все же нашел в себе силы поговорить о своем бывшем оркестре.
Не совсем компетентно. Люди пытаются определить, что нужно делать с профессионалом. какие деньги нужно зарабатывать. Бюджетные организации нацелены на то, чтобы не зарабатывать деньги, а лечить умы и сердца. Каток коммерческий – это самое ужасное, что делается. Пыжится, вытрясти, выпихнуть. Непонятно, какую отдачу от творческих людей переносить эту отдачу, коммерческую отдачу, подчинить ей творческие моменты. Когда люди приходят начинать новое дело, не понимая, что за новое дело они начинают, приходят говорить о том, что концерты должны быть значимы, в городе наконец должно появиться лицо, оркестр какой-то, который бы стал по-настоящему лицом города. Слушать эту чушь собачью, что из ничего вдруг возникнет что-то такое, что все переплюнет, во-первых, ради чего, я не понимаю, а во-вторых, вместо чего — это преступно.
Бывший директор Петербург-концерта Евгений Колчин говорит, что уволился потому, что не хотел выполнять нелепые, по его мнению, распоряжения Комитета по культуре, в том числе уволить дирижера Николая Корнева и назначить вместо него Сергея Стадлера.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. К сегодняшнему дню уже 3 золота Олимпиады оказались на счету бывших граждан России. В копилку сборной Словакии попала победа биатлонистки Анастасии Кузьминой. Ее коллега Дарья Домрачева принесла золото команде Белоруссии. И еще одно первое место на счету гражданина Швейцарии, сноубордиста Юрия Подладчикова, уехавшего из России в возрасте 4 лет. Впрочем, и у российской сборной принесли медали иностранные легионеры. Бывшая гражданка Украины Татьяна Волосожар в паре с Максимом Траньковым выиграла в четверг золото в парном фигурном катании. Они же заняли первое место в короткой программе командного зачета, по итогам которого у России также золото. Бронзовую медаль российской сборной принес бывший гражданин Южной Кореи, шорт-трекист Виктор Ан. О роли иностранных легионеров в олимпийских завоеваниях, об отношении болельщиков к ним и к победам бывших соотечественников в сюжете моей коллеги Светланы Павловой.
По мнению спортивного обозревателя сайта «Вести.ру» Виктора Хрущева, в том, что победы Анастасии Кузьминой, Дарьи Домрачевой и Юрия Подладчикова оказались на счету других государств, определенную роль сыграли особенности российской бюрократии. Впрочем, у каждого из этих спортсменов своя особенная история.
Домрачева практически не выступала на высоком уровне по юношам и молодежи за Россию. То есть она осознанно сделала шаг в сторону Белоруссии в том возрасте, когда еще не достигла каких-то больших успехов. Это первое. Кузьмина, безусловно, человек, который сформировался к возрасту ближе к 30 годам и начала выигрывать свои гонки ближе к 30 годам. А в юношеском возрасте, да, ее не разглядели. То есть просто отставили в сторону, и она была в определенном смысле вынуждена поступить так, как поступила. Хотя я не сбрасываю со счетов то, что она вышла замуж за словака. Возможно, это просто любовь. Третья история Подладчиков – это очень специфическая ситуация, потому что в 4 года человек уехал в Европу. Да, он выступал за сборную России в возрасте 18 лет в Турине, но тогда он просто пришел в нашу команду, его позвали, он некоторое время поработал с нашими тренерами и отказался в дальнейшем от сотрудничества, и уже в Ванкувере он выступал снова за Швейцарию. По сути дела, это человек, который сформировался как представитель своего вида спорта за рубежом. То есть нашей составляющей ни денег российских, ни тренерских усилий здесь не было. Только родители, которые его родили и в возрасте 4 лет увезли за границу.
Ну вот я так понимаю, что в случае с Подладчиковым также не смогли договориться о том, как бы он мог тренироваться на территории России.
Да. Да, это существует. Но я думаю, что здесь простая вещь. Человек, который живет в Европе очень давно, и менталитет у него европейский, он многих наших вещей, существующих в российском спорте, просто не то, что не понимает, не принимает. Бюрократический механизм, распределение денег, которые не могут быть без множества бумажек туда или сюда направлены, это все имеет место быть. У них немножко по-другому, и ему это удобнее и лучше. Удобнее и лучше, и дает результат на выходе. Выиграл Олимпийские игры на своей бывшей родине.
Можно ли говорить о том, что бюрократические механизмы и вообще устройство российских федераций, оно, возможно, в чем-то неэффективно, если такие результаты получаются?
Абсолютно согласен, да, неэффективны. категорически неэффективны.
Если говорить не только о подладчикове, но и об экстремальном спорте в целом, то, по мнению Виктора Хрущева, после Олимпиады в Сочи внимание к ним на чиновничьем уровне может вновь оказаться очень низким. И проблема здесь в молодости российских экстремалов. В таких дисциплинах, как сноуборд или фристайл, в стране нет ни спортсменов, ни бюрократов среднего и старшего возраста, которые могли бы авторитетно повлиять на ситуацию. В случае, если на Сочи 2014 в этих видах спорта не будет показан высокий результат, достаточного финансирования этим дисциплинам могут не предоставить. Очевидное следствие – утечка талантов за рубеж. Но Олимпиаде в Сочи можно наблюдать и противоположные истории – приток талантов в российскую сборную из-за границы. Наиболее обсуждаемый пример – обладатель бронзовой медали шорт-трекист Виктор Ан. В прошлом Ан Хён Су – гражданин Южной Кореи. По словам заместителя главного редактора российской газеты президента Федерации спортивных журналистов России Николая Долгополова, Россия планирует привлекать иностранных легионеров не только в зимние, но и в летние виды спорта.
Судя по всему, линия, которая начата с Аном, да, она будет продолжена в легкой атлетике. Здесь мы абсолютно проседаем, отстаем, зовите как хотите, в соревнованиях на средних дистанциях и на длинных. И вот группа кенийцев должна приехать по планам в город Казань, там поступить в Поволжскую академию, отучиться год на курсах русского языка и потихонечку натурализоваться и выступать вот за нашу страну. Что это будет, как это пройдет, надо смотреть. Это первые наши уроки, первые попытки. Но судя вот по тому, что происходит, я бы сказал так. Несколько натурализованных людей в горных лыжах пока успеха нам не принесли, заняв те места, которые они занимали где-то в третьем десятке. Ан – это совсем другая история, совсем другой калибр. Это абсолютно, я бы сказал, другой масштаб. Человек, который выигрывал Олимпийские игры и чемпионат мира, он, конечно же, принес пользу. Но пользу принес, на мой взгляд, не только вот этой своей бронзовой медалью. Я как раз был на стадионе, следил за всем за этим. Мне это все очень тоже интересно. А принес тем, что он вообще появился, вырос из небытия. И вокруг него, вот на дрожжах Ана, я думаю... Не уверен, но думаю, надеюсь, будет расти новая сборная российская по шорт-треку, у которой пока успехи оставляют желать лучшего. На мой вопрос он ответил так, что я бы хотел выиграть обязательно командную медаль в эстафете. И я бы хотел эту медаль выиграть вместе со своими товарищами по команде. Я спросил, а как вы с ними общаетесь? Ведь понятно, что русский у него пока не блестящий, переводчик все время не может быть рядом. Он сказал, что мы понимаем друг друга, у нас очень хорошие отношения, а настороженность, которая была у ребят, она потихонечку исчезла.
Говорил заместитель главного редактора российской газеты, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. Спортивный обозреватель сайта Вести.ру Виктор Хрущев согласен с тем, что привлечение иностранных легионеров в Россию актуально для всех дисциплин, в которых отечественные спортсмены не сильны. Он также полагает, что заслуга Виктора Ана не только в завоевании бронзовой олимпийской медали, но и в том, что его присутствие в российской сборной оказало влияние на уровень других спортсменов. Семен Елистратов, второй номер российской команды, очень много научился, по его собственным словам, у Ана, подчеркивает Виктор Хрущев. А вот о бывшем украинском гражданстве фигуристки Татьяны Волосожар, успешно выступающей в паре с Максимом Траньковым, особенно вспоминать не принято. По словам Виктора Хрущева, привлечение легионеров в фигурное катание, в котором российские и советские спортсмены были традиционно успешны, выглядит несколько странным. И Волосожар здесь не единственный пример. Так, в 2008 году была натурализована японская фигуристка Юки Кавагути, выступающая в паре с россиянином Александром Смирновым. По мнению Виктора Хрущева, привлечение легионеров в фигурное катание может свидетельствовать о кризисе в системе юношеского и молодежного спорта и тренерской базы в России. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Рок-певица и советский композитор недовольны, как их произведения использовали на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Негодование вместо гордости от причастности к празднику Олимпиады испытали группа «Земфира», точнее, сама автор песен, чье имя носит группа, а также советский композитор Евгений Дога. Продолжит тему мою коллега Евгения Назарец.
У «Земфиры» авторы шоу позаимствовали фрагмент одной из самых известных ее песен «Хочешь», точнее, это был ремикс диджея Руденко. Певица сразу после трансляции церемонии опубликовала на своем сайте краткое возмущенное заявление.
«Первый канал проигнорировал все возможные договоренности и использовал мой трек без согласия. Это прямое нарушение авторских прав. Это беспредел».
Советский композитор из Молдавии Евгений Дога услышал свой вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и остался недоволен. Вот что он написал в Фейсбуке.
«Рад, что мою музыку после Олимпиады 80 опять включили в программу открытия Олимпиады Сочи-2014. Но как так можно выхолостить эту музыку, не знаю кем при живом авторе? Я даже не был оповещен, что будет кто-то обрабатывать меня. Зачем? И даже на запись не был приглашен».
Заявление певицы Земфиры с ее официального сайта быстро убрали. Заочная полемика с продюсером церемонии открытия Олимпиады и бывшим продюсером группы Земфира Константином Эрнстом свелась к тому, что он напомнил исполнительнице о ее неисполненных обязательствах и пригрозил встречным иском, если, конечно, дело дойдет до суда. Но в суд Земфира идти не собиралась, СМИ все сами додумали. Об этом после говорил другой известный рок-музыкант Юрий Шевчук. Официальные представители исполнительницы добавили, что на самом деле она вовсе не возражала против использования своих хитов на Олимпиаде, но была против их переработки, почти как Евгений Дога. В связи с этим вновь всплыла тема о том, что Земфира сама хотела выступать на открытии Олимпиады в Сочи, о чем заявляла несколько месяцев назад. Может, поэтому и вспылила при диджейской версии своей песни с названием «Хочешь». Насчет того, почему Земфиру не пустили дальше закрытие Универсиады в Казани, существует две очевидные версии. Одна – Константин Эрнст не пустил. Другая – первая не противоречит, но возлагает ответственность на саму Земфиру. Об этом Константин Эрнст сказал сам. «Альбом неплохой, но для Олимпийских игр пишут специально. О том, что Олимпиада требует особого отношения, а Земфира в своих претензиях была озабочена отнюдь не творческими вопросами, решил высказаться в открытом письме депутат Госдумы от ЛДПР Вячеслав Нилов.
Убежден, в данном случае нужно не демонстрировать недовольство и озабоченность, а наоборот радоваться. Фрагмент вашего произведения был использован в саундтреке к такой потрясающей церемонии. Это действительно был шедевр, симбиоз креатива и красоты, за которым стоит многодневная тяжелая работа тысяч людей. Ситуация напоминает недавний инцидент с чемоданом Луи Вуитон на Красной площади. Сначала разрешили установить, наделали шуму, запретили, убрали, а представители бренда потом всех поблагодарили, справедливо указав, что им сэкономили миллионы долларов на рекламе.
Так может ли артист заработать на Олимпиаде каким-либо из вышеперечисленных способов? На ту часть вопроса, которая касается авторского вознаграждения, российское законодательство отвечает так. Свободное публичное исполнение музыкального произведения без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения допускается во время официальной или религиозной церемонии, либо похорон в объеме, оправданном характером такой церемонии. Одно дело – сама церемония на стадионе в Сочи, но относится ли эта норма закона к прямым трансляциям и тиражированию видеозаписей церемонии открытия Олимпиады? Радио «Свобода» обратилась за комментарием к юристу Андрею Миронову.
На мой взгляд, требования музыкантов о нарушении их прав достаточно сложная, непростая история, потому что, с одной стороны, законом предусматривается право использования музыкальных произведений, фрагментов из них во время проведения официальных церемоний. И церемония открытия Олимпийских игр, в общем, является такой официальной церемонией. Она организуется государством, и на ней присутствуют государственные лица, и сам по себе формат церемонии, формат мероприятия, он, в общем, позволяет отнести ее к официальной церемонии. А во-вторых, любой вещатель, который распространяет такие видеозаписи или прямую трансляцию церемонии, наверняка имеет заключенный договор с кем-то из коллективных управляющих. И в России, и везде в мире. Естественно, сообщает о тех произведениях, которые были использованы и за которые, собственно, были выплачены какие-то определенные компенсации. Поэтому, скорее всего, этот вопрос обращения музыкантов к руководству Первого канала, обвинения в нарушении, должен решаться в другой плоскости, в сфере взаимоотношений артистов, музыкантов, авторов с коллективными управляющими по авторским правам. В России это российское авторское общество, которое представляет интересы всех авторов, как они об этом сами заявляют. Это ВОИС в России, не путайте его с Всемирной организацией интеллектуальной собственности, это исключительно российское. В Германии это ГЕМА, в Великобритании это ПРС, во Франции своя организация, в Америке своя.
В российском авторском обществе отказали Радио Свобода в комментарии, сославшись на занятость компетентных в этом вопросе специалистов. Поэтому неизвестно, какие взаимоотношения у этой организации с авторами, чьи произведения были использованы для музыкального оформления официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. И готовы ли РАО представлять интересы Земфиры и Евгения Доги в отношениях с Первым каналом. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.